Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии. Отец Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, уважаемые радиослушатели.
У нас с вами и со всеми у нас Великий пост. И для нас это время, когда мы все начинаем о чем-то задумываться. И так исторически в нашей церкви сложилось, что это время наиболее частых исповедей или каких-то других форм общения человека, прихожанина храма со священником. Так вот вышло, что именно в Великий пост люди все чаще со своими скорбями или проблемами, ощущениями каких-то грехов приходят к аналою. И тут всегда возникают разные ситуации, понимание, иногда непонимание. Об этом мы сегодня хотели бы поговорить. Что такое взаимоотношение человека и священника внутри церкви, и как это все выражается в опыте? Как вам кажется, отец Дмитрий, почему, ну, давайте начнем издалека, наверное, почему Великий пост – это то время, когда люди вообще начинают чаще задумываться о своей жизни, ее соответствии с христианскими правилами, догмами и какими-то вот такими установлениями?
Ну, на этот вопрос я бы предложил несколько подходов к ответу, и один из них литургический, потому что дело в том, что Великий пост – это древнейший пост церкви, и он, в отличие от всех ныне существующих многодневных постов, имеет свое богослужебное оформление. Все прекрасно знают молитву Ефрема Сирина, все знают, что только в Великий пост имеется особое богослужение, в частности, всем известна литургия прежде освященных даров, но даже не в этом дело, хотя люди церковные на это обращают внимание, но даже дело не в этом. Двумя основными точками входа малоцерковных людей в церковь в течение Великого Поста являются соборования, которые совершаются во многих храмах ежевоскресно в течение Великого Поста или в другие седмичные дни, первое, и родительские субботы. Вот эти две основные точки входа малоцерковных людей – родительские субботы и соборования. Бывает так, что пожилые родители посылают своих детей, чтобы подать какие-то заупокойные записки на родительские субботы, или вся семья, в которой, может быть, только один серьезно воцерковленный член приходит на соборование, и так или иначе в этот момент происходит встреча малоцерковного человека с церковью, и в этот момент у многих людей поднимаются какие-то такие вопросы, которые, может быть, в обычной жизни стоят не на первом плане, и в зависимости от активности священника, от его, выражаясь современным языком, дружелюбности, происходит или не происходит какой-то диалог. Опять же, бывают исключения, вопросы могут не подниматься, но, тем не менее, вот вы правильно подметили, что Великий пост – это именно такое время.
Но мы тут неизбежно приходим к понятию личных границ, когда человек впервые переступает в порог церкви с мыслью, что надо поговорить. И тут, кстати, далеко не всегда Великий пост является отправной точкой. Это может быть какая-то ситуация жизненная у человека, и он понимает, что ему эту ситуацию может объяснить священник. А дальше выстраивается некий диалог, и вот здесь всегда остро встает понятие личных границ. Вообще всегда очень остро встает это понимание, когда человек прибегает к чьей-то помощи, неважно в данном случае, священник ли это, психолог, психиатр, кто-то другой, но тот, к кому приходят с проблемами и с просьбой что-либо разъяснить. И вот здесь у человека, который находится по ту сторону, да, у него всегда тоже становится проблема этих личных границ. В последнее время, читая огромное количество сайтов, форумов, разной направленности христианской, я вижу, что проблема понимания этих личных границ стоит очень остро, поскольку сейчас в церковь приходят люди с другим опытом, несколько с иным, нежели в церковь приходили там в 90-е годы или там в начале 2000-х. И у них, соответственно, свои собственные вопросы и свои собственные представления. Если люди 90-х годов были, наверное, более открытые, да, то теперь люди понимают, что у них есть личные границы, внутри которых есть их проблемы. Но они далеко не всегда готовы пустить незнакомого человека внутрь.
Совершенно верно вами подмечена тема личных границ, и она действительно сейчас становится очень актуальной. Я бы здесь сказал, что при разговоре об этом, и вот сейчас в моем ответе на этот вопрос, я намеренно оставляю за скобками злонамеренность. То есть вот сейчас можно не говорить, я думаю, что и слушатели, мы все понимаем, что нет смысла говорить о тех людей, которые реально хотят нанести травму. Такие наверняка есть, но мы их оставим за скобками. И даже если эту злонамеренность оставить за скобками, тем не менее все равно остаются две конкурирующих иногда удивительным образом между собой точки зрения. Первая точка зрения – это мое, условно говоря, мое представление о пользе собеседника. А вторая точка зрения – это как раз его личные границы. И далеко не всегда первая точка зрения учитывает вторую. То есть вот, будучи разной степени опытности священником, может быть, неопытным священником, или уже, может быть, много лет служащим в сане, тем не менее, когда я слушаю другого человека, собеседника, у меня в голове складывается свое представление о том, что ему полезно. И это представление, оно просто автоматически, вне зависимости от того, хороший я человек или нехороший, оно просто не учитывает личные границы. Мы так все устроены. Это мое представление о его пользе. И дальше, если я специально не подумаю о том, что мне нужно соблюдать его личные границы, я ему это свое представление о его пользе выскажу, это и будет нарушением личных границ.
Мне кажется, мы достаточно редко здесь, в этой студии, говорим о первоначальном опыте. То есть, вернее, мы часто говорим о том, как человек переступает порог церкви, о том, что он пока еще мало что представляет, но вот в этом разрезе мы, опять же, это мое собственное мнение на основе разных программ, которые мы здесь проводим, кажется, что мы вот этот первоначальный диалог, они всегда первоначальные, это бывает и какой-то диалог, протянутый во времени, обсуждаем редко. Когда вы видите человека, который к вам приходит в первый раз, и вы чувствуете, что он первый раз переступил порог церкви, вот что здесь самое главное, как этого человека не потерять и как не навредить его порыву?
Очень важно, что в вашем вопросе прозвучала фраза «не навредить», потому что обычно это у нас ассоциируется с врачами. Мы знаем, что клятва Гиппократа, она именно об этом. Но я хочу сейчас сразу отметить, что то, что я буду говорить, имеет отношение не только к моему священническому опыту или к опыту любого пастыря, это вообще приложимо к любому человеческому диалогу. Так вот, принцип «не навреди» очень хорошо приложим и к диалогу человека, приходящего в церковь, и пастыря. Или вообще диалогу, скажем так, опытного христианина и того, кого он, может быть, хочет каким-то образом в церковь привести. Как здесь не навредить? Есть очень хороший, теперь он из области психологии, но его не психологи изобрели, очень хороший принцип понимающей позиции.
То самое, что называется понимающей психологией и понимающей психотерапией.
Именно так, да. Вот раз вы об этом упомянули, то в нашей стране, в общем, автором этого понимающего подхода является Федор Ефимович Василюк, уже ныне покойный.
И Наталья Скуратовская такая,
да,
один из его
проводников. Да, но я хочу подчеркнуть, что те из наших слушателей, которым не близка психология, они могут не смущаться, потому что это, в общем-то, не то, что с нуля изобретено психологами. Это понимающая позиция, это вещь глубоко евангельская. Я сейчас попытаюсь это продемонстрировать. Вот когда сталкиваются, прошу прощения опять за психологический язык, когда сталкиваются два жизненных мира, жизненный мир священника и жизненный мир человека, в первый раз пришедшего к нему на беседу, будь то исповедь или просто беседа, то может происходить действительно столкновение, когда будет такое, можно сказать, без, конечно, злонамерения, но тем не менее более-менее насильственное проникновение жизненного мира, преобладающего жизненного мира священника, в жизненный мир собеседника, который уже, в принципе, он готов услышать, он пришел за советом. но это будет в стиле монолога. Здесь не появится диалог. Или священник, как бы вот здесь просто мне в голову приходит такой закон, который был в Древнем Риме, что никто не имел права заходить на территорию Вечного Города с оружием. Или священник оставит при входе в этот чужой жизненный мир, оставит все свои навыки, все свое условно оружие, все свои заготовленные речи и войдет туда босиком без оружия, войдет за руку с этим человеком для того, чтобы его глазами там оглядеться и для того, чтобы воздерживаться от суждения. Вот понятие, кстати говоря, воздержание от суждения нам знакомо еще из античной философии. И войдет туда с христианским смирением, с вот такой подлинным самоотрещением, любовью к ближнему. И тогда очень мала вероятность навредить, потому что в таком случае, оглядываясь в этом жизненном мире, осваиваясь в нем рядом с его хозяином, священник очень вряд ли скажет какую-нибудь вещь, которая может сделать больно, которая может навредить. То есть он, скорее всего, выслушает человека, выслушает какую-то боль, которую ему доносят, потому что чаще всего именно с болью приходит. И если, может быть, что-то и скажет, то скажет это в более мягкой форме, что, может быть, мне сейчас кажется, что это так, но вот это, может быть, мое мнение, или, может быть, он поделится какими-то словами из Евангелия, но опять постарается это сделать так, чтобы не нанести травму, чтобы это не прозвучало как диагноз. Вот у Фёдора Ефимовича Василюка как раз тоже одним из принципов его этой упомянутой вами понимающей терапии было является вот такое вот воздержание от применения каких-то инструментов. То есть вот чтобы не лезть в жизненный мир, в душу человека с вот этими вот инструментами, что вот, ага, мне все понятно, что с тобой, сейчас я тебе все объясню, вот здесь у тебя грех, здесь у тебя травма, здесь у тебя проблема, вот делай так и так, и, ну и все будет нормально. И это не диалог, это монолог, после которого что остается сказать? Спасибо, я пошел. Сам разбираться со своими проблемами.
Либо сам разбираться, либо действительно спасибо вам, что-то тут приоткрылось, а что-то не приоткрылось. Возможно, я еще у кого-то спрошу. Но таким образом человек уходит, и далеко не факт, что он еще раз вернется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что священник Дмитрий Диденко, директор Варницкой гимназии, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Но ведь очень сложно, наверное, посмотреть на мир глазами человека, которого видишь первый раз. Это, безусловно, относится к трудным вопросам пасторской практики, и это вообще, наверное, относится к трудным вопросам человеческой жизни. Тут не только священнический опыт, но опыт людей, которые впервые соприкасаются с совершенно разных сферах. Ведь нам часто приходится всем, у нас на радио тоже та же проблема, ну, наверное, не в такой глубокой области, как пасторская психология, как пасторство, но все равно мы зачастую видим гостя программы нашей в первый раз, и тоже порой приходится смотреть на мир его глазами, даже если ты с этим миром не согласен или не во всем согласен, но ты, по крайней мере, точно совершенно как ведущий программы, как журналист, не должен проникать в этот мир настолько, чтобы там что-то делать. А вам, как священнику, приходится разбираться в этом мире. И это у вас есть всего лишь порой несколько минут, а то и там действительно несколько минут, хорошо, если больше, когда у вас есть возможность постараться увидеть мир глазами того человека, который вообще первый раз переступил порог церкви, но ему не терпится, ему больно. Ему действительно вот сейчас, в этот момент, больно, и ему нужны ответы.
Здесь, конечно, нужно сказать, что разбираться – слишком амбициозная задача. И ответы действительно нужны, но, с другой стороны, нужно и отрезвляющее такое, с одной стороны, с другой стороны, очень деликатная позиция священника, которая не связана с готовыми ответами. То есть понятно, что запрос на ответы, несомненно, у всех приходящих в храм есть, но с другой стороны есть и должно быть, и должно формироваться понимание, что эти ответы сейчас прямо на основании двухминутной беседы, именно столько в России длится исповедь в среднем, не могут быть даны. Зато...
Ну, человек может прийти просто, вот может вас за рукав рясы поймать и сказать: батюшка, даже не знаю, как вас зовут, но, простите, можете мне уделить там 10 минут вашего времени?
Да, за это время то, что можно и нужно сделать, это услышать, то есть дать человеку высказаться и показать свою заинтересованность. Люди, которые имели опыт общения с митрополитом Антонием Сурожским, и этот опыт мог длиться от нескольких часов или, может быть, многих часов в жизни до нескольких минут, все сходились в одном мнении, что сколько бы ни длилась встреча, было твердое впечатление, что все внимание владыки было сосредоточено на собеседнике. Это то, к чему стоит стремиться. То есть нужно поддержать, опять, как выражаются психологи, поддержать субъектность. Но это не психологическая идея. Нужно показать, что ты сейчас мой собеседник, ты, возлюбленное чадо Божье, ты центр всего мира. И даже если у меня для тебя есть только две минуты, то все, что ты сейчас скажешь, бесконечно важно. И, скорее всего, я не смогу дать тебе никакие ответы прямо сейчас. То есть для этого нужно более серьезные разговоры. И, опять же, все равно, если об этом говорить более подробно, ответы давать не нужно. Нужно поддерживать человека в его деятельности, поддерживать его переживания, поддерживать его деятельность по поиску решения. Но все равно он должен понять с самых первых секунд, что сейчас он и ты, пусть даже там еще стоит 100 человек в очереди, это все, это центр всего храма, это самое главное, что сейчас между вами происходит.
А как священнику распределить вот это время? Ведь там действительно стоит, еще ведь часто эта исповедь проходит или это общение проходит во время литургии, когда стоит 50 человек в очереди, которые все хотят причаститься, и кто-то из этих 50 человек – это постоянные прихожане, которые там знакомы священнику и несколько фраз, и человек отходит от иналоя, а кто-то из них первый, второй раз, и для него второй, третий раз как первый, и вот те же самые проблемы, и он не понимает, почему на него не находится времени.
Сложный вопрос для меня, потому что у меня нет опыта служения на вот таких многолюдных приходах. Бывают такие ситуации, вот в моей пастырской практике, когда приезжают автобусы с паломниками, и действительно образуется большая очередь, и в таком случае просто, опять же, вот с такой же понимающей позицией, выслушав человека в течение нескольких минут, можно, я могу или кто-то другой на моем месте может ему сказать, что все, что вы говорите, очень важно, и, пожалуйста, мы можем с вами остаться после службу, поговорить об этом, если есть такая возможность. Или если, к этому тоже надо быть готовым, если то, о чем говорит человек, и та боль, которую он доносит, не терпит отлагательства, то иногда нужно взять смелость, чтобы пожертвовать всей очередью, чтобы дать ему 10-20 минут. И постараться его выслушать, может быть, что-то ему, два слова ему сказать.
Но очередь может не понять, потому что психология очереди, она всегда, это даже описанное такое весьма состояние, когда люди в очереди, им всем надо. А тут церковь, тут это не очередь за колбасой, это... И вот тут, правда, всегда сталкиваются два понятия, это психология очереди, потому что всем надо, а с другой стороны, это очередь не в гастрономии, это очередь к аналою за то, чтобы принять участие в таинстве.
Да, это нерешаемая проблема. Здесь, на самом деле, плохо, когда люди, вот реально, как я говорю, на автобусе приехали, потому что с ними ничего не сделаешь. И чуть лучше, когда все-таки эти люди, которые, может быть, немножко больше знакомы с этим храмом, здесь большую роль играет, в принципе, весь стиль богослужения, как оно проходит в храме, как ведет себя священник, что говорится на проповеди, как ведут себя остальные прихожане. Насколько вот человек, который нервно стоит в очереди на исповедь, насколько он выделяется среди других, насколько вот он, его эта нервность противопоставляется в его собственном взгляде, поведению всех остальных в храме. Может, он чувствует, что здесь так не принято. Но в целом, опять же, здесь должна быть свобода. Если кому-то хочется понервничать, выразить возмущение, Ну, а действительно, почему бы и нет? И, может быть, у меня были такие случаи как раз с этими автобусами, что иногда, когда приходилось поговорить, может быть, 10 минут, я никогда, ну, больше, может быть, 10 минут ни с кем не разговаривал. Но вот иногда следующие в очереди подходили и говорили, что... в рамках исповеди, что вот, ну, это я сейчас злился или злилась, чаще это женщины, вот так, что вот столько времени, и, может быть, тоже здесь два слова уместно сказать, что, простите, да, что это вот, может быть, не раскрывает тайну чужой исповеди, что это не запланировано, что такое иногда бывает, и, может быть, и вам иногда понадобится такое.
Ну, личность же никоим образом не раскрыта, а опыт раскрывается. А очень важный вопрос, мне кажется, здесь еще и опыт того человека, который пришел, его внутренний мир. Мы можем сталкиваться с тем, иногда, а бывает, что и часто, что священник принимает человека, который, он может вообще ничего не говорить, не говорит, что это для него первый опыт или какой-то один из первых опытов соприкосновения с церковью, со священнослужителем. Но бывает так, что, извините, священник обесценивает вот этот опыт, и ему кажется, что раз человек до того с христианством никак не соприкасался, то весь его порой очень даже богатый, обширный, многолетний опыт жизни. Вот вы директор гимназии, наверное, православной гимназии, гимназии, где учатся дети, но вы в то же время и священник в храме. Одно дело, когда вы общаетесь с подростками, и мы, кстати, об этом тоже сейчас поговорим, поскольку это тоже очень интересный опыт, но и опыт, когда к вам приходят люди, которые прожили большую жизнь вне церкви и накопили опыт, и порой даже этот опыт превышает опыт священника. Вот как, насколько это важно, и как священнику быть тем, что у человека есть, естественно, свой комплекс мировоззренческих норм, истин, в чем-то он укоренился, в чем-то он сомневается, но это вся его жизнь, от которой невозможно отказаться и которую нельзя опровергнуть и опрокинуть в течение не то чтобы 2-3 минут, но, возможно, и нескольких часов, и дней, и месяцев.
Вот, Алексей, как и обычно, вы задаете вопрос, на который, в принципе, вы же и даете ответ, прекрасный совершенно, и я бы хотел здесь только прокомментировать, что на этот, как и на многие другие вопросы из пастырской практики, есть ответы в Евангелии. И вот у меня есть опыт действительно и работы с подростками, которые, к слову, готовятся к священству, преподаванию в Московской духовной академии. То есть вот опыт работы с будущими священниками. И действительно очень важно до того, как они примут сан, потому что потом сложно говорить с таким человеком, очень важно до этого донести очень простой евангельский принцип, который нам знаком, но который мы иногда и очень часто не прилагаем к этой ситуации. А евангельский принцип заключается вот в чем: не судите, чтобы не быть осуждены, или не судите, да не судимы будете. Очень часто и в большинстве случаев мы эти слова толкуем в отношении, ну вот, осуждения, в смысле, что мы говорим, тот человек плохой или этот плохой, то, в чем большинство людей катится на исповедь, осуждение. Но, конечно, толкование и понимание этого отрывка, этих слов должно быть шире. Я уже сегодня упоминал античный философский принцип воздержания от суждения, и он как нельзя лучше сюда подходит. Воздержание от суждения о человеке, воздержание от обесценивания человека, с которым ты встречаешься. Ситуация, когда священник менее опытен, чем его собеседник, крайне распространена. Теперь, вот уже много лет, священниками становятся выпускники семинарий, которые туда поступили после школы. То есть люди, которые, ну вот как и я, приняли сан в возрасте немножко за 20. В такой ситуации, а большинство из них попадает под распределение, становятся настоятелями сразу же и работают с людьми глубокого пенсионного возраста, в такой ситуации невозможно не столкнуться с этим вызовом. И вот есть еще одни евангельские слова, которые я бы хотел себе и всем напомнить, и напоминаю всегда всем. Это слова Каиафы из Евангелия от Иоанна, когда он так вот бросает такое замечание, говорит, ну, народ этот невежда в законе, проклят он. Это вот то, с чем мы, конечно же, все не согласны, но это именно то, что можно, к сожалению, приложить к нашей пастырской практике очень часто, что вот священник, глядя на толпу вот этих вот, может быть, немножко невежественных, богословски необразованных, простых людей, которые стоят...
А он при этом может быть доктором наук.
Может быть доктором, а может быть едва образованным семинаристом, который в ноутбуке играл все лекции. Таких я тоже знаю. Неважно. Все этим болеют. Он может подумать и сказать, ну, народ этот невежда в законе, и поэтому неважно, что у меня там с ней или с ним 40-50 лет разницы, и это совершенно разный жизненный опыт, я буду считать себя вправе перебивать его во время исповеди или во время беседы. Говорит, так, все понятно, ну вот здесь у вас просто чревоугодие, здесь гортанобесие, там, ну вот и так далее. И это вот именно вот вы правильно сказали, это и есть обесценивание, которое, я хочу вот опять напомнить, которое убивает возможность диалога, потому что беседа со священником с самых первых слов, она рискует пойти по пути монолога. И это все, это катастрофа.
И здесь мы сталкиваемся с продавливанием своей позиции достаточно быстро. В понимающей психологии как раз есть такой термин, и даже есть какие-то такие вот подходы, которые обсуждаются, когда за короткое время происходит именно продавливание своей позиции.
Конечно, продавить свою позицию очень легко, и это, да, это короткий путь. Его все хорошо знают, кто имеет отношение к педагогике, к воспитанию, да, в общем, в каждой семье. Любой родитель в любой элементарной такой семейной ситуации педагогической, он рискует пойти по пути продавливания, то есть, ну вот, ну, слушатели меня поймут, да, так будет, потому что я так сказал. Это проще, чем объяснять. И это то, скажем так, с чем борется понимающая психотерапия, но и, в принципе, я дерзну сказать, то, с чем борется Евангелие, Господь Иисус Христос, то, с чем он в корне не согласен и чему он предлагает, в общем-то, хорошую альтернативу, которая, правда, сложнее. Эта альтернатива требует ни много ни мало, как отречься от себя. Это евангельские слова, слушатели знают. «Взять крест свой, отречься от себя».
Мы про это продолжим буквально через минуту. Я напомню, что здесь, в этой студии, священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».